Глава 13. Активация руны саги требовала уединения и некоторого времени. Второе было у меня в достатке, а вот с первым возникли трудности. Во Фригольде имелись лишние глаза и уши, невидимые руны шпиона и бог весть что еще. Однако, вспомнив удачный опыт с руной истинного взора, я решил воспользоваться самым интимным из доступных мне мест — очистителем. Стандартный трехрежимный цикл. Излучение, вибрация, вода даст минимум 15 минут покоя. Да и вряд ли кто-то обратит внимание, если я задержусь там подольше. Личная гигиена — дело святое, а если за мной подглядывают даже в душе, то тогда пиши пропало. Но вряд ли Марка и его приснов в колонии нет, а невидимое внимание говорящей направлено скорее на дочь, чем на ее ухажера. Зная Веронику, тянуть не стоило. Нас запросто могли поднять посреди ночи и послать в очередную задницу. Честно говоря, мне отчасти стало понятно легкая грусть динамита. Создание группы «Одиссей» принесло гораздо больше проблем, чем приятностей. На спокойную жизнь можно не рассчитывать. Да и когда она у меня была, эта спокойная жизнь? В общем, первым же свободным вечером я улизнул в очиститель и, убедившись, что все нормально, активировал руну. Сага лишь мгновение мерцала на кончиках пальцев. Затем она погасла, развернувшись ярким трехмерным видением. Окружающий мир потух, перестал существовать. Со всех сторон хлынули незнакомые звуки, ароматы, тактильные ощущения. Как будто меня перенесло в другое время и место. Полное погружение. Пахло мускусом, человеческим потом, алкоголем и едой. Причем не сказать, чтобы свежий. Ныла старая рана в плече, тянула сытая тяжесть в животе, зудела немытая голова. Не слишком приятные ощущения. Однако для хозяина тела они, видимо, были привычными. Полутемное помещение, альков. Комната? Очертания не разглядеть. Слишком мало света дают угли в треногой жаровне, установленной возле импровизированного ложа, на котором, опершись о стену, лениво полулежал тот, чьими глазами я смотрел. Смотрел. Вот только телом управлял не я. Его хозяин, сыто рыгнув, отбросил в сторону опустевший мех. Запустил руку в огромную, перевитую бусинами бороду, машинально перебирая их, как четки. Вторая рука покоилась под грудой шкур рядом, властно сжимая и поглаживая спрятавшуюся там теплую женскую плоть. В проеме, косо занавешенном лохматой шкурой, мелькнуло чье-то лицо. Мужчина заглянул, что-то сказал, резко, отрывисто, и тот, в чьем теле я находился, слегка напрягся. Затем ответил, тоже отрывисто, гортанно, на едином, но я не разобрал, что именно. Лицо исчезло. Мой подопечный отбросил меховое покрывало и звонко шлепнул по белым ягодицам калачиком свернувшейся женщины. Худенькая, обнаженная. Я с огромным удивлением узнал в девушке Юки. Девушка выскользнула из-под груды шкур. Кинув испуганный взгляд из-под лобья, она быстро начала облачаться в странную одежду, похожую на множество грязноватых бинтов. Ту самую, что я когда-то велел выкинуть. Ошейник, множество синяков, лицо испуганного зверька. Вот что я успел разглядеть, пока мой взгляд жадно ощупывал ее тело. Одевшись, она приняла позу покорности, и человек, приподнявшись, деловито пристегнул цепочку к проушине ее ошейника. Затем она начала помогать ему облачаться в подобие брони, состоящей из двух металлических кругов на груди и спине, застегивая крючки и затягивая всякие ремешки. Значит, клык и Юки. Выходит, сага показывает мне историю из совсем недавнего прошлого. Любопытно. Они вышли из душной вонючей комнаты. Человек шел чуть впереди, грузный и неторопливый. Юки в полушаге сзади, так, чтобы цепь всегда чуть провисала. Как следующая рядом с хозяином хорошо обученная собачка. Если сначала у меня были сомнения, то после прохода по длинной анфиладе залов я убедился. Несомненно, это шторм. Здание было древним и неплохо сохранившимся. Под грязью и свисающими отовсюду побегами синего плюща стены и полы поблескивали металлом. Рисунок стыков образовывал неуловимый узор, похожий на гексагональную чешую. Огромные окна хорошо узнаваемой формы, что-то вроде волнистого, сужающегося кверху листа, виднелся темнеющий лес и множество опутанных растительностью полуразрушенных шпилей. Я сосредоточился, пытаясь запомнить пейзаж. Он мог быть важным ориентиром при поиске логова изгоев. Ведь мы, скорее всего, находились прямо в нем. Напротив окон располагались входы в залы и комнаты, подобные тем, из которых мы вышли. Они явно были обжитыми. Иные занавешены шкурами, в других горели огни костров и примитивных очагов, вокруг которых располагались человеческие силуэты. Дикари на осколках былого величия. Величественный полуразрушенный дворец контрастировал с существами, вновь заселившими его. Мужчины, женщины. Мне показалось, что я увидел даже детские фигуры, но это могло быть ошибкой. Раздавленный клык не особенно глазел по сторонам. Тем не менее, вывод я сделал. Даже на первый взгляд становилось понятно, что это не логово небольшой шайки разбойников. Похоже, мы недооценивали количество изгоев. Больше всего увиденное походило на обиталище варварского племени. Очень-очень интересно. Лабиринт темных, заваленных мусором коридоров закончился в одном из залов. Хорошо освещенном помещении, явно использовавшемся изгоями как штаб-квартира. Сейчас оно было заполнено людьми. Крепкие мужчины, трое или четверо, выглядели землянами. Я даже узнал высохшее желтое лицо и выгоревший оборванный скаут покойного Кирка Дугласа. Внутри царил неожиданный порядок. Несколько составленных вместе реплицированных столов, лавки и импровизированные стулья из нарезанных древесных кругов. Над столом мерцала абсолютно земная голограмма с карты местности. Настоящий спиной ко мне человек в ребристом черном комбинезоне. Бета-снаряжение, дефицитная анаконда или вообще Снейк, черт возьми. Что-то объяснял собравшимся, вводя по ней пальцем. Мое появление прервало брифинг, человек оглянулся, и я мгновенно оценил его. Восходящий. Статус зашифрован знаками вопроса. Скорее всего, тот самый Кнут, больше некому. Он не выглядел внушительным. Невысокий и щуплый, особенно на фоне массивного клыка. Однако из повадок стало ясно. Это и есть их главный. Движения скупые, ни одного лишнего жеста. По позе, походке, повороту головы, взгляду, мгновенно стало ясно. Передо мной человек, умеющий убивать. Но хуже всего были его глаза. Скверные, очень. Этот тип не просто умел, он любил убивать. Когда предрасположенность и мастерство в таком деле сходятся, это рождает опасное сочетание, с обладателем которого лучше не вставать по разные стороны баррикад. Из всех дикарей и негодяев он был самым опасным, хотя на первый взгляд это невозможно было определить. И даже здоровенный клык, бронзовый восходящий, явно признавал его лидерство. Медленно склонил голову, а Юки согнулась, как рыболовный крючок. Я на мгновение задумался, откуда вообще он взялся. Не здесь, в круге. Понятно, что вариантов могло быть множество. А на проекте Космо. Разве не должен был проект отсеивать подобных людей еще на стадии отбора?
«Грязикопы?»
«Грязикопы», — подтвердил Кнут. 30-40 хвостов. Сидят там третий день. Значит, раскопали что-то интересное.
Здесь их лагерь. Оса и ее люди зайдут с этой стороны в здание. Тимати должен быть тут. И чтобы ни звука. Я с остальными клыком буду отвлекать. Главное, не зацепите нас.
Палец землянина скользил по голограмме, отмечая маркерами нужные точки и рисуя знакомые стрелочки. Я поразился сходству с земными брифингами перед заданиями. Совсем не так представлял себе военный совет изгоев. Здесь же было видно, что они действовали по заранее продуманному плану.
Что, если у них есть слухачи?
Испортим погоду. Пусть послушают.
Оружие уже привезли?
По щелчку пальцев Кнута в помещении вкатили длинный серебристый ящик. Мегакриптор. Точно такой же, как мы извлекли из грузовых модулей. Внутри оказалось оружие. Земное, человеческое. Главарь изгоев извлек 10 суворовых. Новеньких, блестящих, как будто только что из репликатора. И поблескивающую серебристым металлом тяжелую импульсную винтовку. Плавные обводы выдавали модификацию «копье». Необычная игла. Что, в принципе, я и подозревал. Плазменный заряд иглы, хоть и трехкратно быстрый, ничего не сделал бы винтокрылу. А вот копье — штука посерьезнее. Может и легко бронированную цель прожечь, и бойцу в кидо задницу поджарить.
«Наш друг не подвел», — прогудел клык. «Что понадобится ему от нас взамен?»
«Узнаешь, когда придет время. Сейчас нужно разобраться с хвостатыми.
Все поняли, что делать, когда мы их заговорим».
Изгои разбирали земное оружие, вполне привычно пристегивая магазины. Из чего я сделал вывод, что люди в отряде Кнута имели навыки обращения с Суворовым, несмотря на дикарский вид. Ну что ж, не уравнение было баново. Лэндо и Песчанка тоже умели пользоваться самой массовой штурмовой винтовкой Земли.
А вот копьем сразу завладел землянин Азио, тенью следующий за кнутом. Странный тип. Кошачья пластика движений, гладко зачесанные волосы, непроницаемое выражение потомка самураев на смуглом лице. Телохранитель, что ли? За все время он не проронил ни слова. На его лице не дрогнул ни один мускул, а вокруг всегда было пустое пространство, будто люди невольно сторонились его. Помимо Азио и Кирка Дугласа, среди изгоев присутствовал еще один землянин, бритый наголо, чернокожий афро. Молодой, мой ровесник. Интересно, как он стал изгоем? Остальные — явные аборигены. Солянка разных народов. Причем сразу не понять, каких именно. Были и соплеменники Лэндо, и теневики, и похожие на песчанку. Восходящих же, считая клыка и кнута, оказалось всего четверо. Или уже четверо. Немало для банды разбойников. Черная оса, плосколицая коренастая аборигенка с тучей черных косичек явно из народа камня. И еще один. Уродливый старик с длинными волосами, собранными в конский хвост, крючковатым носом и злым лицом прирожденного садиста. Я долго не мог понять, к какому племени он принадлежит, но потом разглядел перепонки между пальцев, и все стало ясно. Некоторых, включая клыка, сопровождали трелли, получившие холодное оружие. Я не удивился, увидев в руках Юки знакомый короткий лук. Все происходящее очень напоминало наши сборы перед рейдом, поэтому я почти не удивился, когда отряд изгоев, экипировавшись, начал покидать здание. Наружу вел импровизированный мост, длинный, толстенный древесный ствол, будто случайно облокотившийся на разбитый оконный проем. Внизу ждали оседланные Тауру. Их древо гасло. Клык все время смотрел куда-то не туда. В сгущающейся полутьме сложно было точно определить численность изгоев. Не меньше 15, но не больше 20 человек. Перекинувшись несколькими фразами, они двинулись куда-то, сначала по длинной, опутанной древесными корнями улице, между клуков замшелых руин, затем по длинной крутой эстакаде, невероятно похожей на кольцевой маршрут для монорельса. Никаким монорельсом она, конечно, не являлась. И транспорт, и архитектура, и сам жизненный уклад древней цивилизации этого города были так же чужды и далеки от земных, как античные полисы от городов-муравейников 24 века. К сожалению, толком разглядеть окрестности я не смог. Быстро смеркалось, все тонуло в тенях, отбрасываемых высокими деревьями. Однако грандиозность сломанных шпилей, не уступающих земным небоскребам, все равно поражала воображение. Изгои двигались очень осторожно. Несколько раз останавливались и меняли маршрут. Я видел странное, необъяснимое свечение на улицах впереди и слышал жутковатые звуки, от которых мороз бежал по коже. Дважды в руинах намечалось какое-то движение, но восходящие, видимо, хорошо изучили местность и избегали опасностей. Я видел руны, которые вспыхивали в темноте, но не мог понять их предназначение. Дальше они спрятали животных и двинулись пешком. Произошло то, что предсказывал кнут. Неожиданно испортилась погода. Ливень вперемешку с громом и молниями начал полосовать сумерки. Видимо, это была маскирующая руна, потому что даже слухачу было бы сложно выловить в шуме дождя шорох людей, осторожно пробирающихся по руинам. Изгои разделились на три группы. С кнутом остались четверо простых бойцов, а из восходящих только клык. Вскоре из темноты показались руины огромного, когда-то величественного здания. Его стены и перекрытия не выдержали удара, обрушились внутрь, напоминая сейчас что-то вроде метеоритного кратера. Около здания был разбит лагерь. Глазами клыка я увидел огни, необычные кожаные шатры и странные механические агрегаты, напоминающие примитивные повозки. Но не земные, не человеческие. Кнуты, сопровождающие его люди, не скрываясь, пошли прямо к лагерю. Там наметилось смутное движение, какой-то писк, шорох, а затем навстречу вышли трое. Они производили странное впечатление. Гуманоиды, но не люди. Болезненно худые, какие-то изломанные, что ли. Снаряжение выглядело как архаичные скафандры. Кожа, куски древней брони, какие-то провода и шланги. Шлемы, полностью скрывающее лицо с наглазниками или непрозрачными забралами с подобием самодельных респираторов. Подобных фриков я еще не видел и был очень удивлен. Ребята, в чей лагерь заглянули изгои, выглядели сумасшедшими исследователями подземелий, а может, ими и являлись. Один из них, высокий и болезненно тощий, был восходящим. Двое других нет, но были вооружены механическими штуками,
которые напоминали земные короткоствольные винтовки с примкнутыми зазубренными лезвиями. «Кто будет говорить?» — громко спросил Кнут, остановившись в двух шагах. Он говорил на едином, и восходящий странных пришельцев ответил писклявым, неожиданно высоким голосом.
«Я говорить с тобой! Чего ты хотеть здесь?»
«Это я хочу вас спросить, что вы тут делаете?» — ухмыльнулся Кнут.
«Мы искать здесь старые вещи», — ответил изломанный. «Мы бы диггеры, ты не иметь глаз?»
«То, что вы грязикопы, я вижу», — усмехнулся изгой. «Вопрос в том, что вы роетесь в моих руинах, в моем городе, и не спрашивали на это разрешения».
«Это не есть твой город», — качнул головой высокий. «Он старый быть, он всех, кто решит прийти сюда. Кто ты есть? Чего ты хотеть?»
«Мы бедные изгнанники, мы давно живем здесь», — сказал Кнут. «И у нас есть скромная просьба. Если вы роетесь в наших руинах, отдайте нам половину того, что вы нашли или найдете. Тогда можете копать дальше спокойно. Я даже готов дать вам клятву».
Тот, что стоял справа, возмущенно зашипел. Левый нервно поигрывал оружием. У палаток в лагере началось какое-то движение. Другие пришельцы уползали наружу. Но восходящий диггеров, я не был уверен в правильности подобранного термина, не двигался.
«Клятву?» — переспросил он еще более пискляво. «Кто ты есть? Ты не Рикс, ты изгой!»
«Я вежливо прошу всего лишь половину!»
Кнут примирительно наклонил голову.
«Нет! Радуйся, чтобы дать тебе уйти!»
Я не понял, как это произошло, как вожак изгоев подал сигнал. Или он с самого начала разыгрывал спектакль. Но в следующий миг слева сверкнула голубая вспышка, и плазменный импульс копья превратил восходящего диггера в пылающий факел. Снайперский выстрел, работа мастера. Броня, снаряжение, руны не спасли. Раскаленная плазма просто испарила верхнюю часть туловища, а огонь довершил остальное. Дохнуло жаром. Из руки кнута вылетело невидимое лезвие. И тот грязикоп, что стоял справа, распался на две окровавленные половинки. А левого с размаху ударил огромным каменным топором, выхваченным из руны раздавленный клык. Тело грязикопа пролетело, наверное, 20 метров, прежде чем коснуться земли. Хаос. Воздух наполнили дробные очереди. Изгои, укрывшиеся в соседних руинах, мгновенно опустошили лагерь, расстреливая его с двух сторон. Пули насквозь прошивали палатки. Голубые вспышки плазмы с шипением превращали их во взрывающиеся огненные шары. Существа, похожие на уродливых людей, выбегали, тут же попадали под прицельный огонь и падали. Сопротивление мало кто оказывал. Возможно, я просто не видел картину целиком, потому что клык действовал в гуще схватки, а я видел все только его глазами. Сумасшедшую, кровавую, мечущуюся бойню. Вот он размозжил голову раненому грязикопу, ползущему на четвереньках. Вот кровожадно хохоча бросил руну, развернувшуюся огненным смерчем в черное нутро одного из шатров. Вот схватил пылающей рукой одного из пытающихся сопротивляться врагов. Поднял его над землей, горящего, орущего, и со всей силы переломило колено. Бойня. Кругом трупы, кровь, огонь. Другие изгои спускались с занятых высот, тоже врывались в лагерь, помогая расправиться с уцелевшими. Дезорганизованные, лишенные лидерства диггеры уже не могли оказать сопротивление. Нужно было признать, что Кнут четко спланировал операцию и расставил людей, разгромив вдвое превосходящий по численности отряд противника. Причем, кажется, без единой потери. Тяжелых добили. Уцелевших, 4 раненых пленников, беспощадно пиная, согнали в центр, поставив на колени. И клык собственноручно сковал их тяжелыми цепями. В процессе я хорошо разглядел побежденных. Несомненно, люди, но еще не виданные мною породы. Полностью лысые и мертвенно-бледные, с крохотными носами и огромными черными глазами. Их лица вообще не походили на человеческие. На руках серые когти. Круглые розовые уши-локаторы и хвосты. Я наконец-то заметил отрубленный розовый хвост, валяющийся в грязи, и такой же у одного из полураздетых пленников. Ничего себе. Больше всего эти диггеры походили на какой-то разумный гибрид людей и крыс. Или чего-то более всего напоминающее крысу. Человеческого в них, конечно, было больше, но при виде подобных образин я все равно содрогнулся от отвращения. Это что, и есть один из младших народов, созданный Кэл путем генетических экспериментов? Черт возьми, среди них, кажется, были и женщины. Наскоро обшарив пленников, Кнут в сопровождении Клыка и Черной Осы проследовали ко входу в разрушенное здание. Там стояли какие-то странные механические агрегаты, с помощью которых люди-крысы, я решил, что все-таки буду использовать термин «диггеры», подкопались под разрушенное здание. Результатом их труда стала черная дыра с рваными краями, удивительно напоминающая ту, через которую я пробрался в гробницу белого дьявола. Ход обрывался подобием маленькой пещеры. Из толщи расчищенных осколков выдавалось нечто странное, гладкое, золотое, имеющее правильную форму. И оно было большим. Грязикопы раскопали лишь часть этой штуки. Когда Клык подошел поближе, я разглядел поблескивающий металл, покрытый странным завивающимся рисунком. Очень тонкая работа. Узор напоминал гравировку на доспехах, виденных мной воителей Вечности. Однако находка грязикопов была гигантской и скорее выглядела как грань огромной золотой стрелы, выпущенной из исполинского небесного лука, сокрушившей здание и оставшейся под его обломками. С другой стороны обнаружился гладкий изгиб утолщения золотой штуки и нечто вроде темно-зеленого малахитового стекла, сращенного с металлом безо всякого перехода. Эта штука чем-то напоминала обтекающий кокпит флайинга. И удивительное дело, выглядела невредимой, хотя наверняка пролежала под руинами тысячи циклов. «Что это за штука?» — спросил Кнут, осторожно обходя находку. «Кто-нибудь знает?» Черная оса яростно замотала головой. А вот раздавленный Клык неожиданно прогудел, двигаясь к выходу. «Не трогай, плохое, это оттуда!» Он ткнул пальцем в поддерживаемые балками свод пещеры, где уже должен был разгораться диск аккреции, и веско добавил. «Это часть небесной птицы». И я вдруг вспомнил. То первое видение, показанное мне белым дьяволом в гробнице. Просверленное молниями небо, призрачные клинки, падающие на город, языки синего пламени выше серебристых шпилей и пикирующие на них золотые серповидные силуэты, напоминающие инопланетные боевые флайинги. Небесные ястребы, золотые птицы вечности. И, сдается мне, грязикопы откопали крыло одной из них.